Шалом, дорогие друзья, добрый благословенный день и благословенной доброй недели всем. Очень рад снова всех видеть. Сегодня первый день по шаббату, и мы с вами с Божьей помощью продолжаем читать книгу пророка Йехезкииля. В конце недели были новости, и часть пленных начала возвращаться домой. Сама сделка этим многим не нравится, конечно, мне есть что сказать про эту сделку, но как не радоваться сердцем, видя, как возвращаются домой дети, как воссоединяются семьи. Я думаю, это трудно удержать сердце от радости. Любое сердце, как бы человек ни относился к сделке, радуется, когда видит возвращение детей домой.
להרגיש בלי לגעת לדבר עם העיניים גם כשאין לי יותר מה לומר לשחרר את הרגע זה טבעי לפחד מהטבע לחבק חזק
Вернулись дети за возвращение, которых мы молились. Я вчера видел, как мой добрый знакомый Хен Авигдори обнимает свою жену и дочь. В свое время мы делали с ним занятия для детей аутистского спектра. Немного пытались рассказать им о Торе. Конечно, еще раз повторю, это не очень хорошая сделка, но... Есть такой псалом, 117-й псалом в еврейской нумерации, он самый короткий, в нем всего два стиха. И он говорит: прославляйте Господа, хвалите Господа все языки, прославляйте Господа все народы, потому что одолела нас милость Его и правда Господня вовеки. Именно, как, именно если дословно переводить, Его милость нас одолела. Мы сделали все, может быть, чтобы получилось не по милости. Несмотря на наше тугодумство, на нашу жестоковыйность, на нашу глупость, на нашу злость, на нашу гордость и недостающее, каждый сам может для себя вписать, все же Его милость нас одолела, Его милость нас победила. Его милость оказалась сильнее любого нашего качества, которое этой милости сопротивлялось, поэтому... Мы можем сказать, благословен Господь, который сотворил милость с этими семьями и сотворил немаленькое такое чудо возвращение детей домой. Благословен Господь, слышащий молитвы. И дай Бог, чтобы Его милость побеждала нашу глупость, и чтобы было по Его, а не по нашему, потому что так нам будет лучше. Наша молитва сегодня о том, чтобы... Господня мудрость действовала через наше руководство, через нашу армию, и о том, чтобы пленные возвращались домой, и чтобы это было безопасно, чтобы это было благословением на долгие годы, чтобы не обернулось другой войной, другими пленными. И что тут сказать, да смилуется над нами Господь. Мы с вами, с Божьей помощью, продолжаем читать книгу пророка Йехезкииля, и будем читать сегодня 19 главу книги, а в ней притча. «Веата са кина», а ты произнеси плач песни, плач скорбную песни, оплакивание, «Эль Месиэй Исраэль». О, ну, наверное, «Наси» сегодня означает президент, глава, о главах, о руководстве Израиля. Конечно же, песня, дальше, как мы увидим, будет посвящена царям Израилевым. иудеи, царям иудеи. Когда именно пророк Иезекииль использует слово «Израиль», он означает весь народ Израиля, он не разделяет на царство. Это терминология именно этой книги. Итак, речь будет идти о царях иудейских. Почему они здесь названы Несиим? Потому что, ну, не ведут они себя как цари, не совсем царские у них поведение, не совсем по-царски у них получается. «Вы амарта», и скажи им, «Ма имха лави бейна райот равца». Что же, какая чудесная львица твоя мать? Львы, если кто знает, живут в прайде, стадо львов, рой львов называется, прайд, охотой и воспитанием детей занимаются у львов львицы. Львы, мальчики, они только охраняют своих девочек от чужих самцов, защищают территорию свою от чужих самцов, а вся остальная работа, добыча еды, рождение и воспитание детей ложится на львиц. Поэтому часто мы видим метафору такая, именно львица, потому что охотится львица. Лев, он ест то, что ему львица добывает, но следит за тем, чтобы львица не ходила добывать другому льву. Итак, что за львица, мать твоя, бейна райот равца? Она спокойно лежала среди львов, бетох кферим равда гурея. Есть маленький лев, совсем маленький шахар, львенок. Есть лев постарше, кфир. Есть лев еще постарше, арье. Есть еще сильный, в полную силу лев, шахаль. Есть разные слова для льва, в зависимости от его возраста. Она спокойно растила своих малышей среди подростков. Так это можно перевести. То есть это была сильная, уверенная в себе, заботливая мать. Некоторые говорят, что имеется в виду Хамуталь, жена Йошияу, которая после его смерти вела закулисную борьбу за воцарение своих сыновей. Но, скорее всего, лев, как дальше мы увидим виноградник, это просто символ Иудеи. Итак, Иудея была сильным и мощным государством. Виталь Эхат Мигурея и приподняла, возвысила она одного из своих Гур – это, ну, щенок, детеныш, один из одного из своих детенышей, кфирая. Он был как подросток, молодой отрок, вейльмат литрав терев. И научился он добывать добычу Адам Ахаль. Мало того, что он зверей гонял, он еще и человеков поедал. У всех комментаторов есть единодушное понимание, и у светских комментаторов писания, единодушное понимание, что речь идет про Иоахаза. Про Иоахаза сказано очень мало. Во второй главе, во второй книге царств, простите, в 23 главе мы читаем. «И взял народ страны Иоахаза, сына Йошияу, и помазали его на царство». То есть мы видим, что воцарился он толпой. «И сделали его царем вместо отца его». 23 года было Иоахазу, когда он стал царем, и был он царем в Иерусалиме 3 месяца. Всего 3 месяца он царствовал. То есть совершенно короткий период царствования. А имя матери его Хамуталь, она тут Ирмияу из Ливны, это не тот Ирмияу. И делал он то, что было злом в глазах Господних, поступая во всем так, как поступали отцы его. И Паро Нехал взял его в Ривле, в земле Хамат, то есть взял его во время злых походов, чтобы не быть ему царем в Иерусалиме. И наложил он на страну дань в 100 талантов серебра и 1 талант золота. И Паронеха сделал царем Ильякима, сына Йошияу, вместо Йошияу отца его, и изменил имя его на Иоаким. А Иоахаза взял и пришел тот в Египет и умер там. То есть царь, молодой царь, задевал всех в окрестности. Ну, сказано, что он ходил, научился делать зло, научился даже поедать людей. И Ирмияу в 22 главе тоже упоминает его, когда мы говорили о том, что он проливает кровь невинную. В каком смысле проливает кровь невинную? В том смысле, что он своей системой порабощения людей принуждает людей к тяжелой работе и фактически как бы добивает людей трудом. Вот такой вот режим установил Йоахаз. Вишну аляв гуим. И услышали о нем народы, соседние народы. Увидели, какая ситуация в Иудее. Бешхатам нитфас, в яму их он поймался. Ваевеу бехухим элерец Мицраим. Привели его. Хухим – это такие ошейники с шипами внутри. То есть такой болезненный ошейник. Надо идти поспешать, чтобы эти шипы не впивались тебе в шею. Так обычно перегоняют животных. То есть надежда Иудеи Йоахаз рухнула. Ватере и увидела, кто увидела, львица, ки нохля авдати квата, что пропала ее надежда, ватиках и хатми гурея, и взяла другого своего детеныша, кфир самотеу, и она поставила его, как сказать, заставила его рано повзрослеть, и сделала его одним из местных молодежных лидеров. Ваиталех митох араиот. И он уже ходил среди львов кфирая, будучи подростком, ходил среди взрослых. То есть он сильно, так сказать, ну, нарушал субординацию, почувствовал себя бесконечно смелым. В ельмад литров тарев. И тоже научился он доедать добычу, и тоже ел людей, тоже поедал людей. Об этом говорит Иеремия в той же 22 главе. Говорит: горе тому, кто строит дом свой неправдою и покой свой беззаконием, заставляет ближнего своего работать даром и заработка ему не отдает. Кто говорит, построй себе дом высокий, и верхние покои просторные, и прорубает себе окна, и обшивает кедром, и красит суриком. Разве ты будешь царствовать, потому что обстроил себе строениями из кедра? Ведь отец твой ел и пил, натворил суд и правду, и поэтому он благоденствовал. Разбирал он чашбу бедного и нуждающегося, потому и хорошо было. Именно это значит познать меня, сказал Господь. Но твои глаза и твое сердце обращены лишь к корости, к пролитию крови невинной, к совершению грабежа и насилию. Поэтому так сказал Господь Иоакиме, сыне Ишияу, царя иудейском, не будут причитать по нему, увы, брат мой, и вы, сестра, и не станут причитать по нему, вы, государь. Погребен он будет погребением осла, проволокут его и бросят далеко за ворота. То есть царь расширял свои владения, строил свои дворцы, притеснил при этом, ну, Иерусалим-то город маленький, если что-то большое строить, волей-неволей кого-то потеснишь. Вьеда аль-Монатав, и разрушал он дворцы свои. Вьереем их рив, и городишки их разрушал. Вьеташим арец млюа меколь шагато, и опустела полнота земли от голоса рыка его. То есть он настолько жадный был, настолько на все рычал, на все разевал свою пасть, что вся экономика страны была в разрухе. Страна легла в разруху из-за его криков. И против него тоже стали действовать язычники. Вьетну аляв гуим савив. И собрались вокруг него народ. Если первого, да, Йоахаза можно было легко словить, Йоакима было не так легко словить, но нашлись и на него методы. Собрались вокруг него язычники из окружных государств. Вифрезну аляв рештам. И расставили против него сеть. Бешахтам нитфас. В яму их он попался. Вьетну безгора хухим. И его тоже Заковали в такие же оковы, шиповые, в Эль-Мелех Бавель, и повели его в Вавилон, Лиман ло ишма куло одаль гары Иерусалим, чтобы больше не раздавался его голос на горах Иерусалима. Почему? Государство-то, собственно говоря, не себе должен налог собирать. Почему, собственно, народом беспокоит разграбление еврейского государства? Ну, казалось бы, ну там кто-то устроил в Иудее недобрые экономические законы, нам-то чего? То есть, чего? От того, что падает экономика государства Иудея, падают налоги, которые Вавилон может из этого государства вытянуть. Поэтому народы собрались против него. Мы читаем об этом во второй книге царств, 24 главе. «И посылал на него Господь полчища Каздима, и полчища арамейцев, и полчища мавитян, и полчища сынов Амоновых, посылал их на Иуду, чтобы погубить его, по слову Господа, который он изрек через рабов своих пророков». То есть, что происходит? И вторая надежда Иудеи, второй национальный герой, тоже не оправдал надежд. Вот такая львица, и львята вроде у нее резвые, но каждый-то себе добычу тянет, о народе не заботится, о Всевышнем не думает. И поэтому беда с Иудеей. В 10 стихе Иезекииль возвращается к сравнению Израиля с виноградником. «Имех кигефен» – «Мать твоя, как виноградник». «Бедамха аламаем штула» – «На, как будто она посажена у многих вод». «Приявы анефа айдам и маем рабим» – «Она была плодородной и ветвистой от больших вод». Виноградник, мы говорили про него, и я говорил, что если за ним не ухаживать, то он очень быстро становится запущенным. Он требует постоянного, непрерывного, почти ежедневного ухода, ежедневной заботы. Но если за ним ухаживать, то он удивляет своей плодоносностью. Очень, с другой стороны, благодарное растение, которое, если ухаживать за виноградником, дает прекрасные плоды. У Юля Матот Аз. И были у нее большие ответвления от Шифтей Машлим на полных лозах. Ведигва кумато. И возвысил он высоту до самых высот. Вирабы, гаво, баров для этого. И был чудесен, прекрасен высотой своей, от множества плодородных ветвей своих. «Витуташ бехема» — «И брошен он был в ярости, лярец ушлиха». И упала она, в ярости была брошена на землю, солоза его. «Ворох хадим увиш перия» — «И восточный ветер иссушил плоды ее». «Выйдет парковы и все матею за», и опоры мощи ее все были разрушены. «Эйша хальтеу» — «Огонь поел его». «Веаташ туля бамидбар беарец циявит сама». А сейчас она, как будто она растет в пустыне, в стране степной и пустой, и иссохшей. Виноградник-то был, замечательный был виноградник. И можно было сравнить тебя со львом, но все эти сравнения ты не потянул ни на льва, ни на виноградник. Все надежды разрушили. «Ватице эш миматей бадея переяхла», — «И огонь вышел из ветви ее и поел плоды ее». «Валё яба мате оз», — «И не было в ней ветви опорной», — «Шевет лимшоль», — «Не было бы в ней какого-то ствола, на который она могла опереться». «Кинаги бытии ликина» — «Она заслуживает оплакивания, и она будет оплакана». Весь Танах так, да, на самом деле, если мы читаем Господь дает милость, Господь воздвигает виноградник за виноградником, здание за зданием. И народ Израиля далеко не всегда соответствует этой милости. Но милость, она, снова повторю, она перебарывает нас, его милость больше, чем наша слабость. Его милость сильнее нашей глупости, сильнее нашей злобы, сильнее нашей гордости. И она не оставляет нас. Она все время с нами. Мы только за последние годы видели в Израиле события, которые, после которых казалось, что невозможно единение. Было страшно видеть в последний Йом-Кипур, как женщину, которая вышла помолиться на площади, пытались засунуть насильно в рот сэндвич с некошерной едой. Это тоже были евреи? Это же страшно. Страшно, какое разделение пришло. Мы прошли столько войн, только про времена своей жизни могу сказать. Сколько божественной милости мы видим. Поэтому пусть это наше изучение Торы будет молитвой благодарности за великие бесконечные милости его к народу Израиля, ко всем народам мира, ко всему миру, каждому из нас, за то, что он Бог милостив, за то, что мы удостаиваемся видеть его милости, вместо того, чтобы видеть собственную погибель, и за то, что его милости побеждают просто все. Вот такая была 19 глава. С надеждой на то, что пленные будут возвращаться домой. С надеждой на то, что это не помешает добить всех тех, кого нужно добить, изменить ситуацию так, как ее нужно изменить. И с другой стороны, чтобы добивание не помешало возвращению пленных. Очень радостно, несмотря ни на что. Радостно видеть, ведь это дети, за которых мы молились на прошлой неделе, и мы видели, что они возвращаются домой, и Господь слышит наши молитвы. Слава Ему. Доброй недели, будьте благословенны. Спасибо всем тем, кто помогает, поддерживает молитвенно, финансово. Все, кто просто слушает, кто молится, когда я об этом не знаю. Спасибо тем, кто вместе со мной делает этот проект. Ребята, может, позже еще скажут несколько слов объявления. Спасибо вам всем. Еще раз благословенной недели. Слава Ему за Его милости и шалом.